Ведь у нас с вами пока еще все одна и та же тема. Кто этот Иисус Христос? И мы с вами разобрали целый ряд тех представлений, которые имеют место в современном мире о Христе. И посмотрели это одну сторону, именно кто Он с этой точки зрения. Как особенно в западном богословии образ Христа изменяется и доходит даже до того, что, о чем я вам рассказал, что было на по-моему, пятой, что ли, ассамблее в Кении, когда на кресте такое поместили, такую фигуру, такой ужас, что уже православные просто начали требовать, чтобы убрали это изображение. То есть издевательская, совершенно издевательская фигура, конечно, от Христа там ничего не было. Но это вот одна сторона, какой образ. Но другая сторона, чисто историческая. И вы знаете, что здесь как раз немало потрудилась атеистическая критика для того, чтобы доказать следующую мысль. Евангельский Христос – это нереальная личность. Это литературный образ. Образ, который был создан на основе. И вот здесь мы с вами начинаем разбирать. Одна из точек зрения, что этот образ был создан иудейским сознанием, и он как раз явился выражением, если хотите, определенных идей, которые существовали там. Ну, вчера мы с вами об этом посмотрели и, в частности, показали, что даже сами апостолы, которые были прямо учениками ближайшими, которые слушали Христа, видели Его, и те, опять-таки, имели представление о Мессии какое? Вот то иудейское, которое существует до настоящего времени. «Равви, не сегодня ли ты нам устрояешь царство?» Вот это даже ближайшие ученики, не говоря уже о всех прочих. Почему апостол Павел писал: «Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн». Точно. То есть вот эта вот мысль о том, что Христос был создан иудейским сознанием, просто не выдерживает, я бы сказал, самой простой критики. Это мысль, которая не находит себе подтверждения. Еще одно, о чем мы также с вами говорили, что будто бы языческий мир мог через иудеев как-то повлиять на создание такого образа. Ну и показали с вами, что это вообще вздор. Вздор по той причине, что хотя были периоды, когда языческое влияние сказывалось на иудейских мыслителях, так, но они, эти мыслители, или были далеко за пределами Палестины, как, например, Филон Александрийский, о котором мы еще с вами будем говорить впоследствии, так, или же эти периоды имели место до Маккавейских войн, когда действительно еще какое-то было, намечалось иногда брожение. После Маккавейских войн уже иудеи встали в резкое антагонистическое отношение к языческому миру. Полное неприятие как таковое. И говорить о каком-то здесь влиянии через иудейство на писателей Евангелия, то есть на этих иудеев-апостолов, просто смешно. И потом поговорили с вами о Вифлееме, где действительно факт был, что в Вифлееме была священная роща, в которой воздавалось поклонение Адонису. Ну и показали, когда это было. Это было со 135 года по 315, когда после разгрома восстаний Бар-Кохбы император Адриан приказал снести все это там, что было священно-иудейское, так, и там была посажена роща в честь Адониса. И до 315 года эта роща существовала. В 315 году был построен храм Рождества Христова, который сейчас, правда, в перестроенном виде, но который и теперь на этом месте существует этот храм. С тех пор ничего не было. так же, как и до 135 года, ничего не было языческого. Потому что опять и с этой стороны этот аргумент опять не выдерживает критики. Знаете, просто диву даешься, чего только придумывали атеистические авторы. Они пользовались чем? Что угодно только пишите против христианства. Все будет опубликовано. Скажу вам, такого количества кандидатских и докторских защит, которые были в советское время по, скажем так, направлению религиоведения, а лучше сказать, по направлению атеистическому, не было ни в одной науке. Здесь садись, клади палец в рот, пиши что угодно. Тебе никто не ответит. Тебе будут только руку плескать. Ругай Христа, ругай церковь. Все. Правда интересно? Поэтому докторских и кандидатских, пустых, антинаучных совершенно, не выдерживаешь никакой критики. Уже не говорю анализа научного. Просто ничего. Полно. Доходил до невероятных абсурдов. Я в свое время выписывал эту литературу, у меня была гора. И потом вот что делать? Вот как мракобес, мне пришлось уже эту гору потом сжигать. Ну, мракобесы что делают? Они жгут такую драгоценную вещь, как атеистическую литературу, да. Вот так. Ну, просто ее некуда просто девать. Это чушь полная. Это действительно, если когда-то кто-то будет заниматься историей этого периода, у кого-то хватит времени и душевных сил, что просто маловероятно, займется рассмотрением того, что писали в докторских диссертациях и кандидатских, то это, мне кажется, это будет открытием того, что какой же позор научной мысли был у нас в это время в одном направлении – христианство. Поразительно, 2000 лет ненависти к христианству. Какой-то органической ненависти. О, как Христос насолил! Ну и насолил же всем. Вот. Я вам сказал о том, какие искаженные образы давались. А мы теперь касаемся с вами истории, исторических вот некоторых возможностей. Так вот, о невозможности создания образа Христа и в язычестве опять-таки целый ряд аргументов. Ну, прекрасно об этом говорят, что такой образ Христа не мог быть создан в языческом сознании. Совсем был не тот менталитет. Мы уже с вами же говорили неоднократно. Кого ждал языческий мир? Кого? Ну, естественно, 2 августа. При 1 августе смотрите, как империя воспрянула. Прям воспряла вся, во всех причем планах. Это были успешные завоевания. Это было реформирование, если хотите, самой социальной структуры. Это поднялся экономический уровень. Все, все. Август, что вы, стал символом земного процветания. И поэтому тот, кто должен был дать благоденствие народам, дать хлеба и зрелищ, это мог быть только подобный ему. Кто? То есть кто? Великий император, великий реформатор, социально-политический реформатор. Тот, который даст в изобилии все блага земные. Вот идея, которая пронизывала насквозь все языческое сознание. Отрицать это значит уже, я не знаю, отрицать то, что мы видим друг друга. Так вот, это совершенно факт, ну, однозначный для всех и очевидный. Но даже посмотрите, если мы примем даже эту идею, попробуем принять, так, теоретически. Посмотрите, как христиане относились к язычеству. Только посмотрите на это. Почитайте апологетов. Почитайте мужей апостольских, учеников апостолов. Почитайте Евангелие. Ведь помните, чем заканчивается одно из учений Христа. Если согрешил против тебя брат твой, скажи наедине. Не послушал? Возьми 2-3. не послушает, ну, скажи это всей общине. Не послушает, будь тебе как язычник и мытарь. Каково было отношение христианства к язычеству? О, если бы язычество создало этот образ, разве могло быть такое отношение? Кстати, видите, какой евангельский интересный совет-то? Сначала наедине поговорим, потом в узком кругу лиц, потом более широком. А не так, как сейчас делается. Захочется кого-то обругать в интернет. На весь мир сразу. Смотрите, какой я храбрый. Я могу ругать такого, сякого и немазного. Кого угодно. На весь мир сразу. Что делается? Вот последняя иллюстрация, конечно, печальная иллюстрация с бывшим епископом Диомидом. Сразу в интернет. А ведь слова Христа-то говорят, скажи церкви, а не всему миру. Вы слышите? После этого будете как язычник. Даже такого нет, что скажи тогда всем на свете. Теперь же до чего доходит? Сразу в интернет. Чтобы любой, кто угодно, мог посмотреть и потирать ручки от восторга. Смотрите, как они любят в кавычках друг друга. Если первые христиане, на них удивлялись язычники, посмотрите, как они любят друг друга, то теперь огромные кавычки приходится ставить. И враги христианства в восторге. Посмотрите, что у них делается. Друзья мои, об этом я очень посоветовал вам напоминать тем, с кем вы будете общаться. С теми христианами, у которых много может быть вопросов. Вопросов, в частности, к церковной действительности. А там вопросов более чем достаточно. Предупредите об этом. Не забывай, что твои вопросы и те проблемы, которые ты видишь, это проблемы церковные. И в церкви они должны обсуждаться. В своем кругу, в конце концов, должны обсуждаться, а не выносить на весь свет, только не Божий. Вот так. Так что вот отношение христиан к язычеству. Вот. Оно совершенно очевидно свидетельствуется, даже уже в Евангелии, то есть в первые источники, отрицательные. Дальнейшая литература то же самое свидетельствует об этом. Язычество, как таковое, неприемлемо христианству. Сами апостолы чем занимались-то? Проповедью среди язычников, чтобы обратить их от язычества. Зачем же обращать, если язычество породило христианство? Вот, ну, такие вещи, к сожалению, я вам говорю, в научной, в кавычках, литературе существовали. Вы скажете, а зачем сейчас нам говорить об этих глупостях? Учтите, то поколение, которое воспитано в советское время, живет и здравствует. То поколение, которое имело место тогда, продолжает воспитывать, насколько это возможно, и следующее поколение. И, наконец, мы не знаем, кто нажал эту кнопку, и государство вдруг повернулось к церкви, и президент со свечкой стал. Кто это? Кто это за властелин такой великий, которому подчиняются все? Не знаем. Но можем предполагать, когда он найдет нужным, он нажмет другую кнопку. И все возвратится на круги своя. Вот, так что знать эти вещи мы должны. Вам придется с этим сталкиваться. Просто я вам хотя бы скажу еще о том, что говорят, что будто бы христианство обязано гностицизму. Но вообще перестановка совершенно порядка вещей. Сам гностицизм возник на почве искаженного восприятия христианства как такового. И христианские апологеты боролись с ним самым решительным образом. Потому что гностицизм – это была какая-то дикая смесь отдельных христианских положений с чисто языческими, оккультными часто, или философскими, не имеющими никакого отношения к христианству идеями. Мы видим целый ряд апологетов, которые решительно выступили против этого, и достаточно взять литературу, которая сохранилась, которая является подлинной, чтобы увидеть, как христианство относилось к гностицизму. Это Иустин Философ, это Мелитон Сардийский, это Феофил Антиохийский, это Гезипп, это Радон, это Филипп Гортинский, Модест, Ириней Леонский, Ипполит, Епифаний Кипрский. Что вы? Это воплеяда какая гигантская. Почитайте их, и вы увидите, какая связь христианства с гностицизмом. Одна только – осуждение его. Ну и, наконец, друзья мои, в отношении этого вопроса о том, что христианство могло как-то фантастическим образом возникнуть из недоязычества, свидетельствует другой факт потрясающей мощности масштабов поразительных. Это гонение на христианство. Религио иллицита. Христианство, религия вне закона. Религия, которая, поскольку вне закона, должна быть подвергнута всем карам государственной машины Рима. И мы видим, что еще даже до издания этого закона, в первой половине II века, был издан так, уже мы что видим, какие дикие вещи. Когда Нерон в садах своих приказывал христиан привязывать к столбам, осмаливать и зажигать с наступлением темноты для увеселений. Христиан ко львам – это же лозунг абсолютно известный. Казни, издевательства, пытки – вот что было. Вот каково было отношение язычества к христианам. О каком тут происхождении христианства от язычества можно вести речь? Мы с вами в дальнейшем посмотрим на некоторые вещи более детально. О чем идет речь? Я вам сейчас пока скажу, о чем идет речь. А христианский догмат Троицы разве не наполнено было триадами языческой мифологии? Давайте рассмотрим. А учение о Логосе разве не с Гераклита еще с VI века до нашей эры это началось? А Иоанн Богослов начинает свое Евангелие в начале «энархии ин о логос». Ах, вот, давайте посмотрим. Разве воплощениями, боговоплощениями не наполнен весь языческий мир, вся мифология? И христианство о том же. Давайте посмотрим. Мы с вами это на все посмотрим. Я просто хочу сказать, что вот эти отдельные идеи, которыми пользуются в чисто формальном плане, а на самом деле, когда мы подойдем к ним и посмотрим, ничего общего. Ничего общего. В этом нет. Между христианским учением об этих истинах и тем, что мы находим в дохристианском язычестве. Вы слышите? Ничего общего нет. Ну, на 5% есть общее. А что такое 5%? Это как рассказывал мне один священник, как их по 58-й статье осуждали. Да, ваше имя, отчество, фамилия, происхождение, год рождения. Ну, а потом начинают приписывать всякие вещи. Нет, нет и нет. Нет, ну что же, это же чепуха, абсурд. Ответ, наконец. Ведь 5% истины есть? Есть. Значит, вы виновны. 5% в том, что вы – это именно вы, а не кто-то другой. Вот это звучит как анекдот, но, к сожалению, это было реальностью. Точно то же самое имеет место и здесь. Смотрите, как перекликается. Репрессии чисто физические, внешние, точно находят соответствие с вот этой критикой отрицательной, касающейся основных христианских истин самого Христа и его облика. Вот так. Так вот, гонение на христиан, конечно же, ну что вы. Здесь не иначе язычники определяли христианство как чудовищные суеверия. Действительно, они возмущались просто. Придумай спасителем назвать того, кто распят законной римской властью, как тягчайший преступник. Тацит так и говорит о христианстве. Чудовищные, чудовищные просто безумие, суеверие. Да. И Тацит, Плиний, все другие историки римские, они просто поражались. Что поражались? В каком смысле? Не зная христиан, они их обвиняли в суеверии и фанатизме. Какой фанатизм надо, чтобы такие казни, а они не отказываются? Подумайте только. Недаром Тертуллиан, один из самых таких горячих апологетов, надо сказать, христианских II века, писал: «Ненависть к имени христиан у большей части людей так слепа, что они, даже и хваля христианина, вменяет ему в преступление имя его». И с горечью дальше пишет: «Всякая провинция, всякий город имеет своих богов. У одних нас отъемлется свобода совести». И верно. Стоило только объявить кого-то христианином, донести, если он не отрекался, подвергался мучительной казни. Поэтому не за какие-то нравственные вещи, не за государственные преступления какого-то рода, только за одно имя, в принципе, христианин подлежал казни. Но это вот некоторые соображения, которые выразил для того, чтобы имели представление о тех основных, что ли, атеистических предпосылках в освещении этого вопроса. Гораздо более для нас важен вопрос и по существу, и вопрос, с которым мы все будем непрерывно сталкиваться и сталкиваемся непрерывно. Это вопрос о принципиальных отличиях христианства от язычества. Почему этот вопрос так важен? По той причине, что всю историю 2000-летнюю, всю историю идет борьба. Причем какая борьба? Совсем не просто теоретическая, не какая-то бумажная, даже не какая-то военная борьба между христианством и язычеством. Это все ничто по сравнению с другой борьбой, которая происходит в каждом человеке, в частности, в каждом христианине. Вот оно, где борьба. Здесь по существу борьба. Язычество, знаете что, это то низкое место, куда невольно катишься. И идет всю историю попытка низвести христианство до уровня языческого восприятия Бога, человека и отношений между ними. Это постоянно. Это одна сторона. Другая сторона, которую мы замечаем всю историю опять, это попытка подменить духовную жизнь христианина чисто внешними формами, оккультным пониманием самих таинств, самих священнодействий. Вы слышите? Оккультным пониманием. Оккульту значит тайный, таинственный. Так вот, оккультное понимание в чем заключается? В том, когда определенным знаком, определенным словам, определенным действиям придают такой таинственный смысл, который стоит за этими словами, так, и который делает эти слова самодействующими, самодейственными, то есть действующими сами по себе. Надо произнести формулу, и все будет в порядке. Надо вот сделать вот то-то, и все будет в порядке. Что значит «в порядке»? Ты достигаешь цели. Надо сделать. Христианство все время о чем говорит? Надо измениться. Да чего замечательно слова Хомякова, когда он сказал следующее. многие, очень многие люди спаслись, не приняв ни одного таинства. Слышите? Но никто не спасся, не изменившись по образу Христа. А культный взгляд какой? Главное – сделать. Вот это, вот где основной центр языческого мировоззрения, языческого понимания. Вот где идет борьба. Что главное мне – креститься или уверовать? Ты крещен? Нет. Все. И не спрашивают, верит, не верит человек, как он верит. Это никого не беспокоит. Тебе быстрее креститься надо. Венчаны? Нет. Они никакого Бога не верят. Им немедленно их хватают. Вы что, с ума сошли? Венчаться надо. Никого даже не беспокоит. А есть ли вера-то у них или нет? Вы теперь понимаете? Вот он. Оккультный, магический, языческий подход к самим таинствам даже. Я уж не говорю о прочих вещах, о прочих. Попробуйте передать свечку через левое плечо, тогда узнаете. В следующий раз не ошибетесь, как всыпет вам. Да. Вот так. Вот основная, где борьба идет. И идет всю историю. Всю историю идет, причем не ослабевая ни на шаг. Нет ни одного, наверное, столетия в истории любой из поместных христианских церквей православных, где бы мы не видели эти мощные всплески, это мощные проявления вот этого язычества, которое пытается что сделать? Подменить то главное, ради чего пришел Христос. Блаженны чистые сердцем, подменить формой. Формой подменить. Меня крестили, меня причастили. Я хожу в храм и креститься даже умею. Прикладываюсь к иконам и подаю записки. Все, я православный. Какая насмешка. Насмешка тогда, когда человек не ведет христианского образа жизни. Все это надо, все это помогает, может помогать, но только при одном условии. Вот где центр, друзья мои, этой борьбы. Вот где он. Если хотите, когда мы с вами вот говорим сейчас о принципиальных отличиях христианства от язычества, я прошу, обратите ваше внимание, даже если кто спит, то, может быть, даже во сне попробуйте усвоить эту мысль. Кстати, это может быть даже лучше подсознательное восприятие, знаете, тогда очень хорошо запоминается. Я помню в аспирантуре однажды с одним человеком, думаю, надо учить там язык немецкий, что делать? Времени нет, и как? И мы с ним решили. Эту проблему решили гениально. Магнитофон, там автостоп, автовключение, там, и вот 2 часа ночи. Рух, подскакиваем, что такое? По-немецки говорит. Ах, это вот, проговорил. Опять заснули. Через час опять подскакиваю. В общем, все наши попытки, к сожалению, окончились полным провалом. Так мы и не выучили языка. Да. А были уверены, что действительно, и нам это твердили, и говорили, что это очень хороший способ, вы знаете, помимо сознания, все туда, все запоминается моментально. Можете на ночь завести магнитофон, и целый словарь прям, целый словарь. Просыпайтесь утром, блестяще. 1000 слов в вашем арсенале. Не получилось. Так вот, вот этот вопрос. Вот это первое и главное. Первое и главное отличие. Причем принципиальнейшее отличие, которое существует между язычеством и христианством. Все христианство направлено на изменение человека по образу Христа. Богоподобие по образу того Бога, который открыло христианство. В этом вся суть. При этом еще и другие вещи, о которых говорит христианство, и которые абсолютно неприемлемы язычеству. Абсолютно. Просто даже не могут понять. Первое. Любите врагов ваших. Добро творите ненавидящим вас. Молите за обижающих вас. Противоестественно. Это сходу бросается. Об этом речи не может быть. И одна из причин, кстати, одна из причин, я бы сказал, меньшая, непонимание того, что такое любить. Даже не удосужиться узнать, а что это такое любить. Все воспринимают это по-толстовски. Понимаете, какой ужас? По-толстовски понимают христианскую заповедь о любви, то есть непротивление злу силой. И действительно, при такой постановке вопроса, конечно, скажешь, нет, это что-то совсем не то. Как это? Злу надо препятствовать, со злом надо бороться, говорит христианство. Надо. Дальше как, что, когда, что в индивидуальном плане, что в социальном плане. Вещи очень разные. Одно дело человек мирской, который находится в этой среде, у которого семья, у которого эти проблемы, совсем другое, когда это монах от всего отрекшийся. Опять-таки, целый ряд тут есть вещей, которые требуют развлечения и специального осмысления. Но, к сожалению, этим люди, которые отвергают этот принцип христианский, так, они просто и себе и не ставят задачи. Вот это глупое понимание любви рассматривается как единственное и достаточное. Но это еще что, когда мы говорим о любви? И видим, каково отношение христианства. А когда мы скажем о смирении, здесь полный провал вообще. Полный. Смирение. Вот уж чего язычество не может вынести. Тем более, когда христиане утверждают, не христиане утверждают, Евангелие утверждает, христианское откровение утверждает, что сам Бог есть величайшее смирение. Не только любовь, но и смирение. И говорит о том, что это одно в нем, одно. Любовь его и есть смирение. Его смирение и есть любовь. Как хотите. Это одно. Даже кощунственно для языческого сознания говорить о том, что Бог обладает смирением. Бог всемогущий – это понятно. Бог все может сделать – это понятно. Он все сотворил – это понятно. Он все судит – это все приемлемо. Но сказать, что Он есть при этом смирение, это, знаете, только как такая дерзкая ирония. Другого не могут даже помыслить. Я вам говорю о принципиальных различиях, существующих между христианским и, дальше я сказал, языческим. Может быть, нам этот термин реже употреблять, потому что, когда мы употребляем это слово, то подразумеваем сразу, что там богов, эти мраморные статуи, соответствующие храмы, жертвоприношения. Да нет же! Это было в истории. Ну, это сейчас возьмете в Восточной Азии, вы найдете сколько угодно. Но язычество не в этом состоит. Это одна из форм язычества. На самом деле, видимо, сейчас надо бы это обозначить другим словом – мир. Но мир через «и» дистеричное. То есть «и» с точкой. Вот жалко, что в русском языке вот одно «и». В славянском – два. И вы посмотрите, как это помогает очень здорово. Мир как космос, мир общества людей. Все восьмеричное «и». Все понятно. Тут ничего нет отрицательного. Когда же через точку мир, то здесь под миром, разумеется, вот то, о чем сказал Иоанн Богослов. Не любите мира, не того, что в нем. Исаак Сирин, давая определение этому миру, сказал, когда мы хотим выразить совокупность всех страстей, то называем это словом «мир» через «и» дистеричное. Мирское, то есть это внехристианское сознание, оно чем характеризуется? Оно характеризуется тем, что оно не думает об этом третьем измерении, о том, что мы называем царством Божьим, царством Бога. Нет, оно все плоскостное, оно все замкнуто в пространстве, вот эти масштабы только широты и долготы. Не видит оно небо. Как животное не поднимает свои глаз к небу, так и мир, он весь замкнут на чем? На хлебе едином. Я не хочу сейчас говорить, друзья мои, о тех некоторых явлениях, которые связаны с восточным, буддийским аскетизмом и так далее. Это явление очень незначительное. Я говорю, по сути, вот основное, вот на 99% что такое мир. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот что он есть. И вот здесь-то как раз христианство резко, принципиально отличается. Не любите мира, этого мира, ни космоса, ни людей, ни общества человеческое, а вот эту всю совокупность страстей. Здесь мы видим принципиальные отличия, важнейшие принципиальные отличия. Мир этот устремлен к мыльным пузырям вот этого мига, который отнимается у человека. Речь идет об этой кратковременной жизни. Христианство утверждает, не имеем здесь пребывающего града. Мы здесь странники и пришельцы. Вы слышите? Странники, пришельцы. Мы только в гостинице находимся. А точнее сказать, в больнице. Будет ли кто-либо, находясь в гостинице, сейчас прилагать все свои средства, которые у него есть, бросить на то, чтобы ему надо пожить неделю, так? Он так полагает, чтобы... И все средства бросить на что? Чтобы начать благоустраивать этот номер. Все средства бросить на это, души и тела. Если кто-то начнет этим заниматься, скажет, ну, ясно, ему уже пора в Абрамцево. Чудак, это же гостиница. Ты сейчас проживаешь тут уничтоженное время, и все. Ты просто остановился на время. А ты что делаешь? Все, что у тебя есть, ты отдаешь на этот временный номер, который тебе скоро придется оставить. Звоночек. Пора. Ваше время истекло. Оставьте ваш номер. И человек вдруг все силы свои на это отдает. Вот как смотрит христианство на эту жизнь. Вот. Это временное. Мы здесь временные. Мы здесь пришельцы. Это вовсе не родина. Это вовсе не родной дом. Нет-нет. Мы верим в вечную жизнь, а не в этот миг жизни. Этот миг жизни является только подготовительной стадией. Правда, в которой уже началась наша вечность. Уже началась она. Но она еще соединена с временем, с этим мигом нашего вот этого телесного существования. Но подумай, человек, куда ты должен все свои силы направить. Вот оно, что значит слова «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем умом твоим, всем разумением твоим, то есть всеми силами души». Причем опять-таки христианство здесь по сравнению с язычеством, что опять вносит какую коррективу. Скажут, а, пожалуйста, какие-нибудь буддийские аскеты тоже говорят, это все не нужно. Какие-нибудь гностики смотрят на тело, как на тюрьму. Христианство говорит, нет, нет. Тело Богом сотворено. Эта жизнь дана нам не для того, чтобы мы себя погружали сами себя в какие-то мучения и страдания. Нет. Оказывается, мы, христианство говорит о том, что даже Отцу Небесному молимся, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Христианство, оказывается, не отрицает необходимости, жизненной необходимости для определенного благоустроения и этой жизни. Если у меня в номере все перевернуто, и хотя мне придется прожить, может быть, сутки, я все-таки постараюсь растолкать, поставить диван туда-то, гардероб сюда-то и кровать, чтобы можно было подходить. Не правда ли? Надо же привести в порядок. Ну как же? Тем более, если мне несколько дней придется жить. Я так и делаю. Иногда и приходится сказать, что за глупо поставлю. Ну-ка, давай сейчас перевернем стол туда, кресло сюда. Христианство и здесь, оказывается, на тело смотрит, не как на мерзость. Как это мы видим в гностицизме. Видим у аскетов восточно-азиатских. Нет, нет, нет. Тело столь же священно, как и душа, но не делайте, не превращайте попечение о плоти во что, помните, потакание страстям. Одно дело, что необходимо нам для жизни. Другое дело, когда вся жизнь сводится только к этим телесно-душевным, а не духовным потребностям. Вот здесь беда. Ты глупый человек. То, что тебе придется покинуть, вот скоро-скоро, ты подумай, а ты все силы души сюда отдаешь. Это что такое? Ты что, дурак совсем, что ли? Другого слова не скажешь. Другого слова не скажешь. Если есть Бог, есть вечность. Правда, если у человека нет этого, если он верит, что существует только эта жизнь, то тогда, если хотите, вдвойне приходится сожалеть такого человека. Во что он верит? В свою вечную смерть. И готовится к ней изо всей мочи. Как же готовится, бедный? Как готовится? Что делает? Все же у тебя вот отнимется. И чем больше ты приобретаешь здесь, тем более тяжко тебе будет терять все это. Неужели непонятно? Рубль потеряет человек. Скажите, как он страдает? Засмеется. Хороший анекдот. А когда он потеряет все состояние, многие веревку на шею. Вот, оказывается, что произойдет. И это уже происходит. В каких страданиях часто умирают такие люди? Особенно в страданиях уже до. Он уже начинает понимать, что происходит. На что он отдал всю жизнь, оказывается, отнимается это. И никто не может помочь. Никто. Видите, какое опять принципиальное отличие христианства от язычества, то есть вот этого мира, от мирского мировосприятия, от мирского мировоззрения. Друзья мои, это очень же важно, это как-то зафиксировать в себе и понять это. Это важнейшие вещи, о которых мы должны говорить не только в своей среде. Мы должны говорить об этих вещах, когда вы будете встречаться с обществом, где всякие люди сидят, и верующие в Бога, и верующие в то, что нет Бога. И материалисты, да, и идеалисты, об этом надо говорить. Ведь наша задача показать, ярко показать, насколько это возможно, ясно показать, перед чем стоит каждый человек в этой жизни, то есть в этом миге вот этого телесного существования. Вот это, если хотите, духовно-нравственное отличие и мировоззренческое отличие христианства от язычества, от этого мирского образа жизни. Да и мы видим, к чему приводит мирское мировоззрение. Оно приводит к тому, что постепенно начинает те нравственные отклонения, которые совершенно очевидны, так начинает называть их нормой. Вы слышите, что происходит? Подмена. Это мы видим на глазах, на наших, это видим в истории, и говорить нечего. Недаром говорят, как Лот страдал, как он страдал, что там творится вокруг. Я вам скажу, мы прямо уже к этому, прямо идем с огромной силой. Уже сейчас это ощущается. Скоро это вообще не знаю, что будет. Когда вот этот нравственный произвол, лучше сказать, безнравственный произвол, когда хватит, когда просто человек не будет знать, что, буквально что делать. Всюду пакости и мерзости. Это действительно будет невыносимо буквально жить человеку в таком аду. Вот это вот, друзья мои, некоторые, я бы сказал, духовно-нравственные отличия. На самом деле отличий христианства принципиальных от мирского, ну, просто огромное количество. Какой бы истины христианства мы ни коснулись, всюду находим сразу, что мир смотрит иначе. Вот мы с вами сейчас говорили о Спасителе. Кто Спаситель? Для мира это, конечно, Антихрист. Потому что все силы его гениальных способностей будут направлены на устроение этой жизни. И только этой. Только этой. Поэтому его примут. Он даст то, что мы хотим, чем мы живем. Поэтому его примут. Вы понимаете? Поймите, пожалуйста, вот откуда незаметно это принятие Антихриста. Вот в чем незаметность. Не в том, что в штрих-коде спрячут шестерки. Обманули и все. Да не в этом же дело. До какого, я не знаю, детства мы дошли. Вот в чем незаметность. Когда все наши устремления в этой жизни направлены только к тому, как устроиться в этой жизни, пожалуйста, и вдруг приходит великий президент мира, царь мира, которого церкви помазуют с чтением соответствующих молитв. Царь-помазанник Вселенной, который дает благо, кажется, земные. Вот он, вот он и есть. Он и есть Спаситель мира. Что там нам этот Иисус, какого-то журавля в небе там, на том свете, будущей жизни, здесь Царство Божие. Здесь уже, благодаря науке, мы уже можем продлить жизнь до 200 лет. Вы будете молодыми 150 лет. А, возможно, найдем вообще ген старости и вечно будем молодыми здесь. Ну-ка. Ну-ка, кто устоит? Посмотрите, что сейчас делаем. Только мы ради спасения своей, когда заболеваем. Правда же? Понятно. Что человек готов отдать за жизнь? Что угодно. А здесь друг. Друг, тот, кто действительно примет меня как Спасителя мира, тому дарую бессмертие. Ну-ка. Здесь реальные, а не какое-то заоблачное там, о котором вам говорили. Ну, поняли? Поняли. Да здравствует Спаситель. Вот что будет. И обратите внимание, в чем незаметность. Понятно, в чем незаметность? Когда уже само наше мировоззрение, если хотите, само устроение наше таково, что мы все силы направляем на что? На вот это социально-политическое и экономическое устроение жизни. Все брошено на это. Тогда человек действительно незаметно примет его. Почему монашество с самого начала первым принципом своего отречения от мира? То есть от мира. От мира с идистеричным. Отречение от имущества. Отречение даже от семьи. Отречение от всех связей с миром. Помните Арсений Великий? Вельможа был. Все замолк. Замолчал. Приходили к нему, потому что знали. Это человек, у которого можно было проконсультироваться по всем вопросам. Все, Сказано было ему: «Арсений, молчи и спасешься». Это, конечно, редкое явление, понятно. Но суть монашества-то в чем? Понимаете? Не в том, чтобы обзаводиться необъятными хозяйствами. К 1590 году наш Троицкий монастырь уже владел 200 селами и сельцами. Подумайте только, треть всех государственных земель была во владении церкви, из них в основном монастырские земли. Монахи спорили с крестьянами, монахи посматривали на крестьянок, так, и так далее. Что проходило? Что происходило? Вы думаете, без промысла Божия Екатерина в 1864 году издала указ, когда земли были отняты? Да? Вот уже государственная власть сделала то, что должны были сделать монастыри. Дали вам село с крестьянами, отпустите их. Отпустите их. Никаких крепостных. Живите и прославляйте Бога. Но вот это увлечение, так называемое иосифлянство, иосифлянство оно, оно же наиболее нам импонирует же. Ну что, больше, больше, больше. Знаете, как жадный пришел к врачу? Дайте мне лекарство от жадности, только побольше, побольше. Вот так и здесь. К сожалению, вот эта тенденция, она имеет очень большую силу, и она искажает жизнь церкви. Потому что там, где искажается монашество, там гибнет церковь. Потому что монашество является закваской церкви как таковой. Вот теперь понятно, да? Не им узде пребывающего града, и напротив, только этот град нам и нужен. Какое противостояние двух низводимых друг к другу мировоззрений. Я думаю, что, друзья мои, вот это самое главное, что мы должны понять. Есть целый ряд других отличий христианства от мира. По любому вопросу даже, какой мы ни коснемся, мы сразу увидим. Я уже говорил вам, обратить внимание только на духовно-нравственную сторону такой проблемы – спасение. Кто спасется? Мир смотрит, спасется тот, кто сумеет тут создать себе дельце, устроиться как следует, достичь материального благополучия, культурного развития. Знаете, культура. Я совсем культурный стал, а тут вдруг раз и помер. Вот искушение-то. Да зачем же я развивался-то, никак не пойму. Развивался, культурился и... Не понимаю. Что-то здесь не то. Не правда ли? А если взять, сравнить христианство с другими религиями даже... Другими, особенно языческими, здесь-то мы что видим? Какие вообще потрясающие отличия? Кто в язычестве спасается? Да во всех религиях. Кто? Тот, кто исполнит заповеди. Исполнил заповеди, ты спасся. Не исполнил, тебе будет или наказание, или вообще погибель. А христианство что говорит? Первый в рай вошел. Величайший праведник, да, у которого руки по локоть в крови. Вы понимаете? Это выглядит как насмешка, как издевательство над всеми религиями, как насмешка над Богом даже. Обратите на это внимание. Опять какое принципиальное буквально различие между христианством и другими религиями всеми. Христианство, говорит, спасается тот, кто увидит всю поврежденность своей природы и поймет, вот почему Христос пришел. Понятно почему? Потому что никто не может изменить своей природы. Никто не может стать бессмертным. Никто не может стать нетленным. Никто мы не можем стать бесстрастными. Ничего не можем. Самое большее можем воздерживаться какое-то время, на цыпочках постоять и потом рухнуть. А если и нам предлагают варианты, варианты достижения бесстрастия вне христианства, то имейте в виду, вам это вопрос по существу, то имейте в виду, на него великолепно отвечают святые отцы. Все эти страсти пожираются одной страстью, которая хуже всех их вместе взятых – гордыней. В буддийских текстах мы находим, когда Будда говорит: «Я сам всего достиг, я сам все получил, я сам все познал, я сам достиг нирваны, я он». Нужен комментарий? Разве нужен здесь какой-нибудь? Я сам. Кстати, понимаете теперь, почему пелагианство было осуждено? Вот. Одной страстью. Вот эта страсть, она самая могущественная, и она действительно может все пожрать. Все. Даже тщеславие. Помните случай Авва Дорофея? Какой замечательный, когда Авва Дорофей пишет, как он обратил внимание на молодого монаха, который абсолютно невозмутимо и спокойно выслушивал оскорбления, упреки. Говорит: я был поражен. И, наконец, я подошел и спрашиваю: как ты? Ты еще сравнительно молодой. Как ты достиг такого бесстрастия? И получил ответ. Знаете, какой ответ? Вот сейчас я лучше скажу о Сократе. И вы сразу поймете. Когда Сократу ученики говорят: слушай, Сократ, тебя так оскорбляют, так кричат на тебя, а ты себе улыбаешься и идешь спокойно. Сократ ответил: а что вы скажете псу, который выскочит из подворотни и начнет брехать на вас? Ученики подскочили. Вы слышите? Вот этот монах и сказал Авве Дорофею: это я на них буду обращать, на этих. Я не помню, какое там словечко. Но, в общем, на этих глупых или этих дураков. Ну, в общем, этих, это мелочь. Обращать внимание на то, что они говорят. Авва Дорофей был потрясен этим. Потрясен и содрогнулся от ужаса. Оказывается, видите, такое может быть. Оказывается, борьба со страстями должна вестись правильно. Иначе из огня попадешь в полымя, как говорит пословица. И тогда это будет очень-очень печально. Вот эти вот вещи, друзья мои, очень важны. Христианство говорит, что спасается человек, оказывается. Оказывается, чем? Вот этим познанием своей поврежденности, познанием своего, если хотите, неспособности своей победить собственными силами ни одну страсть и рождающимся отсюда смирением. Оказывается, смирением побеждается все. Смирением спасается он. Вот это состояние смирения, оно проистекает из видения как своей поврежденности, так и видения своего бессилия. И замечательные, замечательные слова, которые было бы очень хорошо, чтобы вы знали наизусть. Исаака Сирина: «Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если его не будет, то напрасны, напрасны все добродетели». Слышите? Добродетели напрасны и все труды. Игнатий Брянчанин не случайно поэтому называл многих мирских людей, которые много, кажется, делали, называл «добренькие», иронически. Бедные, они даже не видят, что, кажется, дело это так взращивает в себе такое тщеславие, такое самомнение, такую гордыню и губит все на свете. Самое главное губит. Поэтому и само добро, которое совершается в христианстве, оно должно совершаться только в этом ключе. И признаком этого является все большее видение человеком вот того несовершенства, состояния, в котором он находится сейчас. Видите, как отлично от языческого. Кто распял Христа, нам известно. Добродетельнейшие люди. По своим нравственным качествам. Все исполняли, весь закон Божий. Исполняли тщательно и распяли саму истину самого Христа. Видите, какое противопоставление опять между христианством и язычеством. Вот какие, перед какими вещами, друзья мои, мы с вами стоим. Вот эти вот вещи очень важны. На это надо обратить внимание. Потому что, вот я вам скажу, вот взял я книжку «Принципиальные отличия христианства от язычества». Знаете, какие? «Духовно-нравственное учение христианства и нравственный произвол свобода в кавычках язычества, безнравственность и нравственность». Второе. «Мифотворчество языческих религий и историчность религии откровения». Правда, интересно? Конечно. «Уникальность личности Иисуса Христа». «Крест христианский и кресты языческие». Видите, какое отличие? «Женское божество в языческих религиях и попытки отыскать такое в христианстве». На что обращается внимание, обратите, посмотрите, на мелочи. Правда, их надо знать. Поговорим об этом. Но это мелочи по сравнению вот с тем, о чем мы сейчас с вами говорили. Христианство в самой сути понимания человека, понимания его души, понимания спасения, понимания Бога – вот где христианство принципиально отлично от язычества. И это прежде всего надо знать. Но об этих вещах поговорим. Это не столь важно, что были там кресты у язычников. И начнем копаться в мелочах, какие они были. Да, что там за женское божество это было, что за мифы, мифотворчество. Ну, сами понимаете, ну, что это такое? К сожалению, очень часто мы обращаем внимание на вещи вторичные, забывая о первичных.